Я хотел бы вам сегодня, нам всем сегодня напомнить о одном великолепном подарке, который Господь нам подарил. Вы знаете, иногда нам кто-то что-то подарил, очень важное, но оно стоит где-то в коробочке, и мы об этом забыли. Стоит и стоит, красиво стоит. Но если бы мы открыли, если бы мы посмотрели, если бы начали этим пользоваться, это бы обогатило нашу жизнь. Иногда у меня такое впечатление, что вот этот подарок, который Господь нам дал, он где-то у нас стоит на полочке, и нас как-то не очень сильно волнует. А на самом деле в этом Господь дал нам мощь и власть и надежду. Это нечто очень мистическое. Я не думаю, что более мистическое можно найти что-то в этом мире. Это непосредственное соприкосновение с Ним, которое Он позволил нам иметь, носить с собой и пользоваться в любом месте, в любое время, только нас оно не всегда интересует. И это зря, потому что мы реально теряем, когда мы не пользуемся этим гениальным, грандиозным Божьим подарком в нашу жизнь. Я говорю, конечно же, я говорю о молитве. О молитве. О нашем соприкосновении с Творцом. О нашем разговоре с Ним. И о важности молитвы в нашей жизни. Продолжая эту идею, потому что идею «держись за Иешуа», потому что молитва – это важная часть нашего пути с Иешуа, нашего ученичества у Иешуа, того, что мы называем себя Его учениками, Его нашим Господином, то, что мы верим, короче говоря, в Него, без молитвы нам как бы мы не дойдем явно никуда. И мы сегодня с вами продолжим читать уже заключительные моменты послания к Колоссянам. Откройте, пожалуйста, ваше Писание. На 4 главе послания к Колоссянам. И мы буквально сегодня обратим внимание на 3 стиха. 2 по 4. Колоссянам, 4 глава, стихи 2 по 4. Помните, Шауль пишет это послание ребятам в городе Колоссах, на территории сегодняшней Турции, 2000 лет тому назад. Даже там были люди, которые верили в Мессию Иешуа. И у них целый ряд сложностей, у них лжеучения, что-то у них какие-то загибы странные, повороты. И он пишет их, напоминает им, и в конце говорит, по сути, о самом главном, о том, как им дальше жить, чтобы оставаться на правильном пути Божьем. И одно из самых важных моментов в нашей жизни, в их жизни, мы такие же ученики еще, как они, это наше соприкосновение с Богом, когда мы молимся. Послушайте, как Шауль учит их, как Господь через его слова учит сегодня нас. Итак, еще раз, Колоссянам 4, 2 по 4. Я прочитаю из перевода на современный русский язык. Здесь вот как написано, постоянно молитесь. Или, как в оригинале, посвятите себя молитве. Бодрствуйте во время молитвы и благодарите, молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам двери для слова и дал нам возвестить тайну Машеха. Ради нее я в цепях. Шауль пишет из заключения. Молитесь, чтобы я смог возвестить ее, вот эту вот тайну Машеха, и рассказать так ясно, как я должен. Буквально вот эти вот три стиха. Еще раз. Постоянно молитесь, бодрствуйте во время молитвы и благодарите. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам двери для слова и дал нам возвестить тайну Мессии. Ради нее я в цепях. Молитесь, чтобы я смог возвестить ее и рассказывать так ясно, как я должен. Здесь один важный призыв и три классных применения для этой молитвы. Призыв молиться не просто периодически, а регулярно, здесь даже написано постоянно, посвятить себя молитве. И три очень интересных, мне кажется, применения или компонента этой молитвы в нашей жизни. Давайте немножко обсудим это дело. Как вам кажется, почему молитва так важна для нас с вами? Молитва – это общение с Творцом. молитва, она также заставляет нас отключить все, что мы сейчас делаем. Закрыть компьютер, таблет, телефоны, телевизоры, других людей. Меня, кстати, иногда удивляет то, что вот когда мы молимся, и у кого-то зазвонил телефон, и человек принимает этот телефон. Явно человек думает, что тот, кто звонит, этот разговор сейчас будет важнее, чем тот разговор, который мы сейчас ведем. Это немножко странно для верующих людей, скажем честно. Потому что, ты правильно говоришь, когда мы молимся, мы отключаем от всего. Телефон зазвонил, выключи, потом перезвонишь. У тебя сейчас разговор куда важнее. Представь себе человека, который говорит, я так люблю своих детей, своих родителей, я просто с ними никогда не разговаривал. Никогда вообще. Сильно он любит своих детей и своих родителей. Да? Но как мы можем говорить, я так люблю Бога, я вот так в Него верю, просто мы не общаемся. Как это? Почему? Вы обижены друг на друга? Или что? Иногда просто у меня такое впечатление тоже, что молитва для некоторых из нас это что-то такое не очень понятное, слишком мистическое. И мне кажется, это особенно проблема таких людей, как я, на самом деле, более интровертированных людей. Для разговорчивых людей молитва, ну, какая разница, с кем разговаривать, с Богом, можно хоть 3 часа разговаривать. А вот с более интровертированными людьми, о чем, собственно говоря, с Богом говорить? Ну, попросил ты о чем-то, аминь, прошло 10 секунд. Все? Как можно понимать вот эти слова «постоянно молитесь», «мне вообще-то еще на работу нужно ходить» или там, я не знаю, детей отводить в школу, или готовить, убирать. Что значит «постоянно молитесь»? У нас на самом деле, если вы так подумаете, есть разные моменты в каждом дне, где молитва напрашивается. Например, за еду. Когда мы вот садимся, и вот перед тем, как что-то положить себе в рот, нам необходимо сказать спасибо. Мы обычно говорим небольшую браху в нашей семье, да, в зависимости от там, если хлеб, то хамот селех мин аарец, в зависимости от того, что мы едим, и потом своими словами еще благодарим Господа за день и так далее и тому подобное. И каждый раз, когда мы вот садимся есть, или я в офисе там ем, или с семьей, или с вами со всеми, есть классная возможность сказать небольшое благословение Господа. Поблагодарить Его за то, что у тебя есть деньги на эту еду, за то, что у тебя есть еда, за то, что ты живешь, за то, что у тебя еще здоровье. Есть как минимум 3 вот таких вот ситуации каждый день, завтрак, обед, ужин, когда молитва сама напрашивается. И нам правильно, я надеюсь, что вы уже сделали из этого целую традицию для себя лично, для вашей семьи, чтобы молиться перед едой. В еврейской традиции, кстати, есть еще молитва после еды, но как минимум нужно молиться перед едой. Есть еще одна возможность. Эдик сказал, когда мы просыпаемся, когда ты открыл свои глаза, и я знаю, есть всегда такое желание включить сразу телефон, начать там что-то скроллить, смотреть, там, подожди, сначала поговори с самым главным человеком, самой главной личностью в твоей жизни, да? Когда мы просыпаемся, что мы можем сказать? Спасибо за открытые глаза, на еврейский лад, за то, что вернул ты душу мне. Спасибо за то, что я жив. Спасибо за новый день жизни. Или попросить, чтобы Господь был с нами. Когда мы ложимся спать в конце дня, можно сказать шма и утром, и вечером. Можно поблагодарить Бога за день, продумать еще раз, что, собственно говоря, произошло. Специфически поблагодарить за разные моменты в этом дне. И попросить о том, чтобы Он оберег наш сон, чтобы дал глубокий сон, чтобы мы могли выспаться. Да? У нас есть вот такие вот моменты, и ситуации в нашем каждом дне, когда молитва сама напрашивается. Или какая-то ситуация особой радости. Вы выиграли в лотерею. Вы нашли, наконец, работу. Вы нашли квартиру. Что-то вот Господь исполнил. Да? И сразу напрашивается молитва. Или, наоборот, когда что-то плохое случилось, когда нас охватывает страх, ужас. Не может такого быть. Напрашивается молитва. Это хорошо. Когда мы говорим с Творцом, мы говорим с тем, у кого все в руке, который все контролирует, который все знает и который наполняет нас своим покоем. И иногда мы не слышим что-то конкретное, но, знаете, вот каждый раз он наполняет своим покоем, когда мы обращаемся к нему. Это, когда мы, вот смотрите, когда мы сейчас говорим о Боге, мы можем, конечно, его чувствовать, переживать. Но, в принципе, сейчас мы говорим о нем. Правильно? А когда мы говорим с ним, Когда настанет момент, когда мы говорим с Ним? Когда мы молимся, совершенно верно. Представьте себе, если мы прославляем Его, мы поем Ему, читаем Его Слово, читаем о Нем, хотя иногда это тоже тет-а-тет, больше соприкосновение. Но самое мистическое, сильное, мощное наше соприкосновение с живым Богом – это в нашей молитве. И Шауль нас учит не просто периодически молиться, несколько раз в дню, а молиться постоянно. Кстати, еще раз, в оригинале написано не «постоянно», а в оригинале написано «посвятите себя молитве», как команда, как приказ, повелительное наклонение. Да. «Посвятить себя молитве». Что это значит? Это значит уйти в монастырь и там молиться. Нет. Выбрать какое-то время в твоем дне, которое посвящено Богу. Где-то, может быть, что-то почитал из Писания и обязательно где-то с Ним поговорил. И об этом, и о своей жизни, и о твоих близких, когда есть общение с Богом. Шауль учит, что, и Господь через него нас учит, что это необходимо иметь вот это время, которое происходит периодически, которое происходит каждый день. Оно не обязательно должно занять 3 часа. Оно может быть 15 минут, может быть полчаса, может быть 40 минут. Когда мы выделяем время на общение с Господом. У нас в Писании, на самом деле, очень много таких примеров. Например, Даниил. Помните? Даниил, которого увели в вавилонский плен за 600 лет до нашей эры. И у него такая привычка была, он знал неплохо Писание. Помните, когда царь Соломон построил первый храм? Когда он посвящал храм, он сказал такие слова, что даже если народ твой уйдет в плен, то когда они покаются, когда они обратятся в сторону этого храма и будут произносить молитвы, услыши, что делает Даниил в вавилонском плену. Каждый день открывает окно в сторону Иерусалима, там, где стоял храм разрушенный в его время и в наше, и молится Господу. И он это делает, сколько раз в дню, кстати?
3
раза. Явно не по 3 часа. Явно у него столько времени не было. Господь открыл его двери, он был величайшим политиком в Вавилонской империи, потом в Персидской. Поэтому у него явно очень плотный был график, но он выделял себе какое-то время. Может, полчаса, может, 15 минут, может, час, может, как пойдет. Но 3 раза в день. Кстати, почему 3 раза в день? А почему в иудаизме сегодня есть утренняя, дневная и вечерняя молитва? Это взято от Даниила. А Даниил откуда это взял? Когда в храме приносили жертвы? Утром, днем, а вечером дожигали все, что не сгорело. То есть вот эти 3 момента, когда на алтаре в храме что-то горело. И для Даниила, и в сегодняшнем иудаизме, это стали важные моменты нашей молитвы. Шахарит, Минха, Маариф. Утром, днем, вечером, когда мы обращаемся к Нему. Сегодня тут уже переполнились эти сидуры разными молитвами красивыми. Нам не обязательно всегда говорить одно и то же. Мы можем говорить спонтанно. Можем взять, к примеру, Даниила, молиться, аж вот выделять по 15 минут в 3 раза в день. Или, может быть, хотя бы начать с одного из этих времен, чтобы у нас было регулярное посвящение молитве Господу. Иешуа в Луке, 5 главе 16 стихе, посмотрите на его образ жизни. Лука 5:16. Здесь написано: Лука 5:16 стих. Сам же Иешуа часто удалялся в уединенные места и там молился. Почему надо делать? Почему в уединенные места? Чтобы никто не отвлекал. Потому что столько народа, столько нужд, столько проблем, столько разговоров, столько пожеланий, столько оханья-аханья. Как здесь можно с Богом поговорить? Он убегал от всех. Кстати, если вы смотрели вот этот сериал, многосерийный, крутой сериал «Избранный», да, он немножко, там есть определенные неправильные вещи, но так гениально показывает, что ученики иногда бегают и не знают, где сам Иешуа. Почему? А где он? Он им не сказал, где он. Он даже своего телефона с собой не взял. Он ушел от них. Почему? Молиться. И он это, Лука говорит, что он это делал сколько? Часто.
Для него, для Иешуа, это было жизненно необходимо иметь общение со своим отцом. Это то, как он заряжал свои батарейки, то, как он заряжал свои баки любви, терпения, мудрости от общения с источником, с отцом. Первые мессианские евреи делали то же самое. Посмотрите на Деяния, 1 глава, Деяния Шлихим Иешуа, 1 глава. Стихи 12 по 14. Это вот там в первой главе идет речь о том, как Иешуа возносится. Помните, на Масличной горе? Да? Помните? Воскресший Иешуа с учениками, они идут на Елеонскую гору, и там он прямо у них на глазах возносится. Что они дальше делают? Вот смотрите, 12 стиха. «Тогда ученики возвратились оттуда с горы, которая называется Масличная, обратно в Иерусалим. А гора эта была на расстоянии шабатнего пути от города. Придя домой, они поднялись в верхнюю комнату, которую они занимали. Это были Шимон, Йоханан, Яков, Андрей, Филипп, Фома, Барфоломей, Матитьяху, Яков, сын Альфея, Шимон и так далее. Все они, вот 14 стих, все они вместе с женщинами, Мирия, матерью Иешуа и с его братьями, постоянно собирались на совместную молитву. Они делают прямо то, что нам здесь говорит Шауль. Они посвящали себя регулярно молитве, причем совместной молитве. Это то, что делает Даниэль, это то, что делал Иешуа, это то, что делают первые мессианские евреи. Необходимо, необходимо, необходимо для нашей веры, для наших отношений с Господом вот это вот периодическое, ежедневное время посвящение молитве. Еще раз, это не 3 часа. Не надо из этого делать прямо катастрофу. У нас есть чем заняться в нашей жизни. Столько хлопот, столько всяких дел. 15 минут, полчаса. Но каждый день, когда ты общаешься с Богом, немножко почитал и помолился. О чем вообще можно молиться? Обо всем. Часто, если вот вы слушаете молитву других людей, очень часто есть как бы одна вещь, которую мы постоянно делаем в молитвах, а это просьба. Правильно? У нас много нужд, Господь так позволил, сам виноват, у нас, соответственно, много просьб. Ну, я утрирую. Господь, помоги мне с работы, помоги мне с квартирой, помоги мне, я вот заболел, дай мне выздороветь, дай мне то, дай мне сё, помоги мне с женой, помоги мне с мужем, помоги с детьми, помоги с родителями. Помоги помириться, помоги не ругаться, помоги мне как-то смирить себя, помоги мне не грешить, помоги, 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 дай, 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 дай. И я не говорю, что это не критика обязательно, хотя если у нас только такие молитвы, то здесь явно мы на какой-то очень строгой диете, которая нас убьет. То есть мы умрем с голоду таким образом. Молитва не может состоять из списка, который мы ему зачитываем. Потому что это тогда не общение, это не соприкосновение с Богом, а это что-то функциональное. Знаете, как мы сдаем в Google какой-то запрос, и он нам дает какой-то ответ. Тут нету общения, тут есть что-то функциональное, что-то целеустремленное. Зачитали список, спасибо, до свидания. Но это важно, просить о своих нуждах. И, кстати, не только о своих, а еще о чужих нуждах. Еще одна очень важная вещь, которая должна быть частью наших молитв – это то, чему мы с вами учимся на Йом-Кипуре. Покаяние. Да, когда мы ежедневно говорим: «Господь, прости меня, пожалуйста, за мои согрешения, за то, что я вот здесь вот не так поступил, здесь вот надо было по-другому сказать. Прости меня, пожалуйста». Когда мы сознаем свои ошибки в наших молитвах, у нас есть возможность измениться, учиться. Это важная часть нашей молитвы. Есть еще одна просто фантастическая, замечательная часть, которую я лично не часто слышу вообще в молитвах, которые я слышу. И это благодарность, сейчас подойдем, это прославление, это связано с благодарностью. Это когда мы просто славим Бога. Когда в молитве, вместо того, чтобы ему зачитать наш 3-этажный список всех наших нужд, о которых, кстати, он уже знает давно, до их начала, вместо этого мы говорим: «Господь, я благословляю Твое святое имя. Я удивлен Твоей милости и мудрости. Ты велик. Я преклоняюсь перед Тобой. Я благословляю Тебя. Я превозношу Тебя. Ты достоин всей хвалы, Господь. Вот прими от меня
и благодарность, и восхищение, и удивление нету никого, как ты. Когда, кстати, мы так молимся, мы намного быстрее как-то входим вот в его ощутимое присутствие. Когда мы не просто зачитываем список, это скучно, да, это как-то сухо. Когда мы на самом деле имеем вот это соприкосновение с ним через прославление. Но Шауль здесь говорит о еще трех других вещах. Посмотрите коротко. Итак, 4 глава Колоссянам со 2 стиха. «Постоянно молитесь, постоянно посвящайте себя молитве, бодрствуя во время молитвы». Это как? Буквально не спать. Буквально не спать. Помните учеников в саду в Гефсиманском с Иешуа? Они что делали? Они дремали. Иешуа говорит, слушайте, это мой последний час. Вы можете уже просто вот со мной побыть, меня поддержать? Можем. И сон – это всегда показатель того, что мы очень устаем, это хорошо. Но также лени, может быть, какой-то духовной слабости. И одно из вещей, которым Шауль нас призывает, это чтобы мы не засыпали в наших молитвах, чтобы мы не забывали, что мы здесь делаем. Но на самом деле, может быть, даже еще более сильно он имеет в виду другое. В контексте его послания, его письма к Колоссам, он им напоминает о скором пришествии Иешуа. И бодрствовать означает помнить, в какое время ты живешь. Бодрствовать в молитве означает не просто Господь, ой, ты знаешь, что-то болит, ох, как болит, ой, Господь, помоги моей молитве, моей руке. А молиться, что, Господь, ты скоро придешь. Помоги мне успеть сделать все, что ты мне уготовал. Ты скоро придешь. Эти ребята, которые написали, ну, вот и Шауль, и вот те, которые его читали, они верили, что Иешуа придет со дня на день. Они были правы? Нет. Иешуа не пришел в их время. Но они были абсолютно правы, в том смысле, что вот это ожидание завтрашнего возвращения Иешуа, сегодняшнего возвращения Иешуа, является важной частью последования Иешуа. Ты не можешь быть учеником Иешуа, если ты не веришь, что он придет скоро. Ты не будешь следовать за ним, если ты думаешь, что у тебя еще столько времени, можно еще столько классно погрешить, потом покаяться и все успеть. Это не последование за Иешуа. Последование за Иешуа, и это касается нашей молитвы. Это когда мы помним, в какое время мы живем. Когда мы отдаем себе отчет, что со дня на день придет Иешуа, и когда это проявляется в нашей молитве. Когда мы не просто зачитываем список, когда мы говорим, Господь, смотри, что творится в нашем мире. Когда же ты придешь? Мы ждем тебя, Господь Иешуа. Или помоги мне быть верным тебе в сегодняшнем дне, чтобы не опоздать, когда ты придешь. Не быть увлеченным в грехе, когда ты придешь. Не быть спящим, когда ты придешь. Бодрствовать, не спать. И смотрите тоже во втором стихе, и так еще раз, постоянно посвящая себя молитве, бодрствуйте во время молитвы и благодарите. Это вот то, что, Яна, ты сказала. Это связано, наверное, с нашим прославлением. Это идет как бы рука об руку. Когда мы начинаем благодарить Господа, мы говорим, Господь, спасибо за Твою милость к нам, спасибо за жизнь, за силы, которые Ты даешь, за здоровье, за возможность, за работу, за деньги, за мудрость решения вот этого конфликта. И дальше мы переходим в прославление. Ты велик, мы славим Тебя, мы любим Тебя, Ты мой Отец, спасибо Тебе за то, что Ты открылся мне. Без благодарности наша молитва, она неправильная, изначально неправильная. Вы со мной согласны? Нужно благодарить. Благодарность должна переполняет наш день. Но когда мы благодарим всегда за одно и то же, Господь, спасибо за этот день, спасибо за Твою милость, спасибо за то, что я жив, и мы это всегда говорим, оно становится таким суховатым, оно становится наигранным, оно становится ненастоящим. Стоит задумываться, например, в конце дня, а за что я хочу поблагодарить Господа в этот день. Но последняя вещь, о которой здесь говорит Шауль, он даже о ней не говорит. Он ее показывает, срывает лично мне крышу. Посмотрите, пожалуйста, вот стихи 3 и 4. «Молитесь также о нас». Это очень хорошо. Знаете, как говорят, то, что когда ты молишься за свои нужды, это хорошо, но праведный человек, зрелый в вере человек, он молится за нужды других людей. Правильно? У нас, кстати, вот на молитвенных группах я все пытаюсь это как-то помочь людям понять. абсолютный запрет молиться за себя. Запрет. Когда ты один в своей комнате, да молись за себя сколько угодно. Но когда мы вместе, не надо молиться за себя. Дай возможность другим помолиться за себя. Попроси других молиться за себя, а ты молись за них. Молись за чужие нужды. Шауль, посмотрите, как вот и просит этих людей, которых он обличает в общем грехе, говорит, слушайте, ребят, но мы нуждаемся в вас. Мы нуждаемся в вашей молитве. Как вы думаете, как это сейчас продолжится? Где находится Шауль? В заключении. По всей вероятности, кстати говоря, и он туда попал благодаря его вере в Иешуа, благодаря тому, что он проповедует Иешуа всем. Были много соперников, противников, его взяли под стражу. Он попросил, кстати, чтобы его отвели прямо в Рим на Верховный суд Цезаря. Он надеется там рассказать Цезарю о Иешуа совершенно точно. И он, по всей вероятности, находится не просто в римской тюрьме какой-то, а в домашнем заключении. Это значит, он прикован к римскому солдату, который всегда с ним. Он может быть у себя дома или в какой-то комнате, которую он сам платит. За еду он платит тоже. Или его друзья. Но он постоянно прикован к какому-то римскому солдату. Я надеюсь, его отковывали, чтобы в туалет сходить, извините. Но куда он может пойти? Никуда. Он сидит и ждет вот своего термина к Цезарю. И может в это время диктовать вот такие послания. И есть хорошие люди, которые для него это все дело ему помогают написать. О чем бы вы в такой ситуации молились? Я бы молился о том, чтобы меня скоро выпустили. Вы бы нет? Если у меня болезнь, о чем я прошу других людей молиться? Если у меня проблемы в семье, о чем я прошу других, ну, может быть, самых близких мне людей молиться? Если у меня траур, потеря, если у меня нет денег, если мне нужно найти работу, если мне нужно найти квартиру, о чем я прошу людей молиться? Ну вот об этих вещах! Заметьте, о чем просит молиться Шауль. Это вообще срывает крышу. Мне кажется, это дает нашей молитве совершенно другой уровень общения с Богом. Посмотрите, стихи 3-4. Молитесь также о нас, чтобы Бог выпустил меня из тюрьмы. Нет. Молитесь также о нас, чтобы Бог открыл нам двери, чтобы мы могли выйти из тюрьмы. Нет. Для слова. И дал нам возвестить тайну Мессии. Ради нее я в цепях. Молитесь, чтобы я смог возвестить ее, эту тайну Мессии, добрую новость о том, что Машиах сделал, как он умер за наши грехи, как Бог принял его жертву, воскресил его из мертвых, как в Иешуа мы получаем примирение с самим Творцом Вселенной, чтобы я мог возвестить эту новость и раскрыть так ясно, как я должен. А чтобы тебя выпустили из тюрьмы? Знаете, что у него точно есть? Очень вот резко, очень так вот глубоко, отчетливо это вот впилось в его сознание. Это смысл жизни его. Он живет не для того, чтобы выпустили из тюрьмы или чтобы он исцелился от какой-то болезни. Он живет не для того, чтобы просто ему было хорошо, отставьте, отстаньте от меня, дайте мне пожить чуть-чуть до 120, а потом делайте со мной, что хотите. Дайте мне достаточно денег, порадоваться жизни, и хватит с меня. Он живет не банально, он живет не среднестатистически. Он живет с одной целью, и все делает с одной целью. Чтобы? Но это то, как он это делает. А вообще, вот для нас, как это можно обобщить? Да, чтобы служить Богу. Или более точно, может быть, чтобы его прославлять, чтобы возвеличивать Божье имя в нашей жизни в хорошие времена, в плохие времена, в здоровые времена, в болезненные времена, в счастливые, богатые времена, в скудные, бедные времена, во время мира, во время войны, на свободе и в тюрьме. И его главная задача – это не молитесь, чтобы мне стало лучше. Вы заметили? Он вообще об этом не говорит. Он говорит, молитесь, чтобы вот Господь позволил это, чтобы я и сейчас эффективно его прославлял, эффективно его возвеличивал. У него перед глазами не только его призвание, а вообще вот смысл его жизни. Для чего живешь ты? Если бы у нас вот перед нашими глазами была вот вездесущая вот эта идея, я живу, мне Господь дал жизнь, Он мне открылся, чтобы я возвеличил Его имя. Моей жизнью, об этом в следующий раз поговорим, моей молитвой, моими песнями, моей работой, как мы в прошлый раз говорили, да, что бы ты ни делал, делай как для Господа, чтобы всем, и в тюрьме, и на свободе, ну и так далее, я возвеличивал имя Господа. Как изменится наша молитва, если вдруг мы включим вот этот аспект в этих молитвах? Не просто «Ой, Господь, ой, болит, ой, Господь, ну, пожалуйста, сколько можно уже, чего ж ты не отвечаешь?» А «Господь, помоги мне вот в этой ситуации славить Тебя еще более эффективно. Помоги мне вот в этой ситуации жить для Тебя. Помоги мне в этой ситуации рассказывать другим о Тебе. Помоги мне в этой ситуации быть Твоим светом. Помоги мне в этой ситуации быть примером для других. Дай мне силы, Господь, вот в этой ситуации славить Тебя». Как просит Шаул. Как вам такая идея? По-моему, это грандиозно. По-моему, это меняет все немножко. Это не критика, пожалуйста, не поймите как критику. Это немножко выправление наших иногда заблудших молитв, которые иногда превращаются просто в список нескончаемых наших нужд, и они есть, и нам стоит Господу об этом периодически напоминать, и не только своих, и о чужих, но это не может быть главной частью нашего общения с Богом. Это не наше прикосновение к Нему. Это так. Побочный эффект нашей греховной жизни или в этом греховном мире. А наша молитва – это когда мы Его благодарим, когда мы помним, что Он скоро придет, когда мы Его славим и когда мы просим Его о помощи, призвание, которое Он дал на нашу жизнь, смысл, который Он положил на нашу жизнь, исполнить, пока еще есть время. Пусть Господь благословит твою, мою, наши молитвы Его присутствием. Давайте вспомним, что молитва – это не то, что нужно просто вот, знаете, галочку поставить, дальше пошел. Молитва – это не то, что нужно сделать под принуждением, как домашнее задание. Ну, я не хочу, ну ладно. Так иногда бывает. Вот тебя попросили молиться, а ты, ну ладно, сейчас что-нибудь скажу. А это когда мы реально соприкасаемся с Творцом Вселенной. Это Его подарок вообще-то нам. Это мощь, которую Он вложил в наши руки, в наши уста, в наши сердца, в наши головы. Общение с Ним в любом месте, в любое время. Но необходимо посвящать себя каждый день на кусочек времени вот этому соприкосновению, в котором мы Его благодарим и славим, в котором мы помним, что Иешуа грядет, и нам нужно быть праведным перед Ним, и в которой мы просим, чтобы Он помог нам жить со смыслом и славить Его вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Мне кажется, это изменит даже нашу перспективу на ту ситуацию, в которой мы находимся. И из плача нашего, из дискомфорта нашего мы вдруг начинаем жить со смыслом, осмысленно, в этой ситуации для славы Бога. Конечно, Он хочет выйти на свободу. Конечно, мы хотим получить исцеление. Это одно другому не мешает. Но если Господь допустил это, живи для Его славы вот прямо вот в этом моменте. И пусть это богатит твою молитву.